Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в нашем цикле «Православие и культура» мы продолжаем беседовать о так называемом «золотоордынском периоде» в истории нашей Руси вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Слушайте продолжение.
Слушайте, а складывается такое ощущение, что Баты был неким таким вот интересным злобным провидцем. Он, получается, он пользовался слабостью и ситуацией беды других стран, других государств, народов. В этом и есть, наверное, какой-то ад.
Вы знаете, насчет ада не знаю. Дело в том, что я скажу словами другого информатора, которого очень трудно как бы обойти вообще вниманием. Это Наполеон Бонапарт.
Так.
И вот он, когда уже на острове Святой Елены доживал свою жизнь, а может быть, не все читатели знают, он в это время занимался очень такой интенсивной литературной деятельностью. Вот. Ну, у него времени свободного был вагон. Причем это его очень угнетало, он привык заниматься политикой, экономикой, там, военным делом. Тут вынужденное безделье, и он его компенсировал такой предельно напряженной литературной деятельностью. Mm-hmm. Кстати, невероятно интересной. То есть все, что он, он диктовал, у него секретарь был, он ему диктовал сутками буквально, все, что там надиктовано, читать невероятно интересно, сейчас это издано на русском языке, так что рекомендую. И вот он там анализировал военную историю, предшествующую ему, прямо от Александра Македонского, там, не знаю, от Кира Великого, и там до 18 века. И вот у него очень точное было наблюдение. Он говорит, он писал, Наполеон, что, говорит, традиционная точка зрения при описывает походом там Чингисхана, Батыя, Тамерлана, какую-то вот стихийную хаотичность, там какая-то азиатская орда пока шла, да ничего подобного, говорит. Они с трезвым взглядом, вот все эти восточные как бы полководцы, они очень грамотно, как он писал, ставили себе задачи стратегические, тактические. Они как бы вполне соизмеряли свои силы со своими возможностями и достигали адекватных результатов.
Я и говорю о том, что в их планы входила вот эта слабость каких-то междоусобиц, княжеств, государств, и они этим пользовались наверняка.
Более того, интересный факт, я скажу, вот, что, который также заставляет задуматься. Когда Батый дошел до Адриатического моря, а его явным пунктом направления был Рим. Ну, я же говорю, если он на стороне гибеллинов, ведь вся Европа в панике была, а Германия, равнинная Германия, открытая для набега, там даже паники не было. Там все прекрасно знали, что Батый на них не пойдет. Потому что Батый просто переписывался с императором Фридрихом Гогенштауфеном. То есть там все знали. И никакого ада, никаких тартаров там, возможно, их там числили как союзников. А папа готовился эвакуироваться в Англию. Но что-то происходит. Ну, официальная версия — умер дядя Батыя хану Гедей, ну, новые выборы хана. А, кстати, в этих государствах не монархический принцип наследования, а выборы.
Выборы.
Да. Вот. Ну, и Батый свертывает поход и начинает возвращаться. Вот. Это официальная версия. Не исключено, что тут-то как раз они большие потери понесли. Гораздо больше, чем на Руси, потому что выясняется, что когда Батый, как известно, он к себе на восток, в Казахстан, в Монголию не пошел, он останавливается на Волге, он отпускает войска тех тюменов, которые ему не принадлежали, и у него остается полтюмена, 4-5 тысяч человек. Теперь вопрос, можно ли с 5 тысячами человек навязать иго 4-миллионной стране?
Потрясающе. Можно?
Думаю, что нет. Для этой цели требуется какая-то баранья покорность, которой на Руси не было по элементарному факту. Пока Батый воевал в Европе, Александр Невский выиграл Невскую битву и Ледовое побоище. Это совпало по времени с походом Батыя в Европу. А Даниил Галицкий разбил поляков и венгров. Никакой бараньей покорности не было. И вот тут мы подходим совсем к интересному моменту. И вот Батый не возвращается на восток, там ему, похоже, ничего не светило, и он начинает, это стандартная заурядная практика средневековья, строить государство под себя, с нуля. И вот это то самое государство, которое и получит на Руси название Золотая Орда, на Руси, потому что сами жители этого государства называли себя Синяя Орда, Кок-Орда.
Да.
Не Алтын-Орда, как бы было по-татарски, а Кок-Орда. Слово Алтын-Орда никогда не употреблялось. Была Белая Орда, это Казахстан. Там была Черная Орда, это Синяя.
Синяя.
На Руси Золотая. Вот. Кстати, почему?
А почему, да, почему?
Несколько раз слово прилагательное «золотой» по отношению к государству на Руси уже употреблялось. Ну, во-первых, саму Русь во времена Владимира Мономаха и раздробленности называли «Золотая Русь».
«Золотая Русь», да.
Потом появится термин «Святая Русь», это позднее, до этого «Золотая Русь». Но до этого еще этот термин применялся к Византии. И вот совсем интересный факт. Батыя, ведь Батый хан.
Хан, да.
А на Руси его будут называть царем. Кого называли на Руси царем? Византийских императоров. На Руси, на самой, этот термин никогда не употреблялся.
Да.
То есть, здесь мы подходим совсем к изумительному моменту. В сознании тогдашних русичей Золотая Орда занимает место рухнувшей Византии.
Ого.
Византии к этому времени нет.
Нету, да.
Она разгромлена, но есть три обломка: Трапезунская империя, Никейская империя и Пирский деспотат. Они будут еще 60 лет выяснять отношения. Финал выйдет никейцы, восстановят Византию в виде маленького национального греческого государства. Империи как только на словах осталось. На Руси это спокойно перенесли на Золотую Орду, а царь Батыя будут называть, ну постарайтесь не упасть, добрый царь Баты Гаджучеевич.
Добрый.
Вот здесь мы подходим совсем к интересному моменту. Почему это возникло? Значит, Батый, даже если бы он хотел на этом моменте, никакое иго устанавливать не мог. Ну, потому что 4-5 тысяч человек — это капля в море. Капля в море.
Да.
Да ему не до того. У него главный враг не Русь, а его собственные братья и дядья на Востоке, с которым он будет дистанцироваться по максимуму. И вот почему монголов вторая на Руси не обнаружили. Даже если они до этого были, даже если принять идею, что сам Батый монгол, это тоже, кстати, не аксиома. Потому что его дедушка Чингисхан, Чингис — это имя не монгольское, а тюркское. И внешность Чингисхана описана как рыжеволосый, зеленоглазый с длинной бородой, где вы таких монголов видели, понимаете?
Да.
То есть нисколько не исключено, что он тоже был тюрком. Вот, вообще о происхождении Чингисхана очень много всякого рода разной легенд, и мы этого трогать не будем. Так вот, но по-любому, каким бы ни было происхождение Батыя, он начинает строить свое государство на местной основе, то есть на основе половцев, волжских булгар и других тюркских народов, которые с этой минуты будут называться татары.
Татары, да.
Вот последнее упоминание о половцах — Куликовская битва. Откуда они там взялись, потом поговорим. Но важно, что с этой минуты и русские летописи четко зафиксировали. Называются татарами, говорят по-половецки. Четко совершенно. И первой столицей Батыя берет старый хазарский город Хаджитархан. Это Астрахань.
Астрахань.
Да. А затем строит свою, опять-таки, знаете, все правители, создающие государство, обязательно строят отдельную новую столицу.
Да, да.
Как Петр Первый потом.
Да.
Столица получила название Сарай.
Сарай.
Сарай — это дворец по-татарски. Ну, сарай Бату, потом сарай Берке. Вот они немножко географически менялись. На Руси называли просто сарай. Так вот, как описан этот город? Очень интересный факт.
Так.
А дело в том, что туда сразу съездили послы от Папы Римского.
Угу.
Сперва Маур Арбини, потом Гийом Рубрук. Итальянец и француз. Никаких юрт и баранов. Никакой кочевой ставки. Я еще обращаю внимание, вот у нас недавно сняли фильм «Орда».
Да, да, да.
Художественно не бесталанный, исторически мне хотелось расколотить экран, когда я смотрел. Я уже не говорю о том, что город Сарай изобразили в виде африканского города. Там характерная африканская архитектура. Вот, это вообще бред какой-то абсолютный. Так вот, до какой степени легенда оказывается живучей? Рубрук описал как город такого, как бы вам сказать, кавказско-среднеазиатского типа.
Угу.
Ну, то есть, если вы хотите представить себе средневековый сарай, ну, к вашим услугам там Бухара, Самарканд или, может быть, даже Тбилиси.
Угу.
Понимаете? Почему я привел такой неожиданный пример? Дело в том, что Яса Чингисхана существовала, свод законов, который Чингисхан разработал для своего государства, она во многих отношениях является двойником русской правды Владимира Мономаха, по многим показателям. Так вот, там был провозглашен принцип религиозной терпимости. Причем это не показатель демократизма Чингисхана, демократом он не был, это показатель его прагматизма. Дело в том, что племена, которые он объединял, имели разную религиозную направленность. Кто-то язычники, кто-то мусульмане, кто-то буддисты, а кто-то, совсем интересно, христиане.
Вот.
Вот тут мы подходим к фантастическому моменту. Христианство несторианского направления. Ну, я напомню слушателям, что в VI веке в Византии произошел церковный раскол, связанный с деятельностью патриарха Нестория, перса по национальности. Он в богословском диспуте произнес рискованную, но богословски, в общем-то, бесспорную фразу: «У Бога матери нет». Он же не сказал «у Христа», он сказал «у Бога».
«У Бога», да.
Бесспорно. Но его оппоненты повернули слова так, как будто он хулит Пресвятую Богородицу. Его бросили в тюрьму, он там скончался, и это раскол, причем раскол по этническому принципу, там персы, там сирийцы, там, не знаю, айсоры, они заявили, что вот нашего человека обидели, мы с вами больше, как говорится, не водимся. Вот, и возникло несторианство, так сказать, очень своеобразное ответвление христианской церкви, которое, в общем-то, отличается от восточной ортодоксии, от православия, по большому счету, одним пунктом. Это более скромным отношением к Богородице. То есть то, к чему Пнестори сам не призывал.
Ну, понятно.
Да. То есть они говорят не Богородица, а Христородица.
Христородица.
Да. То есть как бы земная женщина, родившая земного мужчину. Вот. Ну, Христос Бога-человек, так сказать.
Да,
его
да,
человеческое есть. Как бы начало, вот она это реализовала все. Ну, как вы знаете, в православии к Богородице.
Ну, точно так же от Духа Святаго, да.
Да, да. Есть... Но просто как бы, знаете, как потом выразился один православный комментатор? Просто как сосуд, принявший себя Бога Сына. И все. Вот в православии отношение совсем другое, а в католичестве, как вы знаете, Богородица почитается вообще наряду с самим Господом Богом. И вот этот раскол... То есть возникновение азиатской формы христианства, у него биография у несторианства для Голливуда, то есть они одно время господствовали в Средней Азии, потом их ислам подавил, они одно время были очень активны в Китае, потом их там местная традиция подавила. Сегодня несторианство — это вера одного народа, ассирийцев, которых постоянно давят мусульмане, кстати. Но важно, что несторианство было одним из лидирующих направлений у Чингисхана. И вот в Золотой Орде, факт на заметку, сын Батыя Сартак был несторианином.
То есть христианином.
Христианином. Сам Батый официально язычник, шаманист, даже, как вы сказать, не то что язычник, тенгрианец, то есть фактически тоже монотеизм, но чисто тюркско-азиатский.
Не мусульманин.
Нет, нет. Тенгрианство — это, кстати, монотеистическая вера, там единый бог Тенгри. Вот, вот поэтому, и более того, совсем интересно, что символом Тенгри является крест. Совсем интересно. То есть там много точек, но это ладно. Некоторые современные исследователи ставят вопрос, не был ли и сам Батый несторианин. Вот. Но сын стопроцентно. Вот. И вот в связи с этим в Орде будет, ну вот если считать, что Батый начинает строить Орду где-то примерно с 1242 года, как раз совпало с Ледовым побоищем, до 1314 года, вот вы прикиньте, сколько это 70 с небольшим 70, лет, да. В Орде будет господствовать веротерпимость. И вот Рубрук пишет, что в Орде были храмы практически всех религий тогдашнего мира. Православные, католические, мусульманские, буддийские.
То есть то, что сегодня мы имеем, вот так называем, многоконфессиональное, многорелигиозное.
Мы можем сказать мультикультурность.
Да.
Так вот, в Орде это было.
Это было, да.
Да. Но я сейчас вас совсем доконаю.
Так.
Русская православная церковь на привилегированном положении. В Орде существовала епископия. То есть епархия, царская епархия, так она и называла. Епископ, не в каждом русском городе епископ был, в Орде был. И он имел право заседать в ханском совете.
Ого.
Вот тут пора процитировать Николая Александровича Бердяева. Я вот эту цитату приберегал как свинчатку в рукаве на кульминацию. Цитирую. Самым лучшим периодом в истории русской православной церкви был период татарского ига. Тогда церковь была духовно независима, и в ней был сильный социальный элемент.
Но это действительно так.
А тут никуда не денешься.
Это действительно так.
Так, если опять-таки вспомним, что Сергий Радонежский – это эпоха татаро-ордынская, самый великий русский святой. Между прочим, из-за этого возникла очень интересная вилка.
И церковь действительно не облагалась налогами?
Да, не облагалась. Вообще, я вам скажу, за 240 лет взаимоотношений, я чуть-чуть не сказал Руси и Орды, но это не, сейчас мы поймем, что это не так, вот, была одна единственная попытка обложить церковь налогом в середине XIV века со стороны, когда в Орде ислам восторжествовал. Ислам восторжествовал в 1314 году, когда там просто, это просто переворот. И короткая гражданская война, и вот там, кстати, всех вычистили, кроме православных. Там буддистов, даосов, там всех, там их просто вырезали. Вот. Православных никто не трогал. Интересный факт. Да. И царская епархия осталась. Но была попытка как бы вот поставить вопрос, что почему бы церкви тоже там не платить.
Да, да, да.
Не получилось. Не получилось, что очень показательно. Так вот, потом, когда восторжествовала концепция вот этого ужасного татаро-монгольского ига, из этого возникла неприятная вилка. А почему церковь не протестовала? А почему церковь не возглавила сопротивление? И, как вы знаете, замечательный русский церковный историк Голубинский, он даже так в своем одном сочинении пустил слезу, что церковь оказалась не на высоте. Понимаете? Но этот вариант очень легко снимается по одной простой причине. Если мы посмотрим, знаете, я сейчас поставлю вопрос в стиле Алексея Максимовича Горького. А был ли мальчик?
Так.
Понимаете? Смотрите, что мы видим. Вот Батый строит свое государство. Кстати, состав государства этнический, он довольно пестрый. Ну, потому что формируется татарский народ.
Ну, то есть суть такова, государство в государстве.
Нет, это отдельное государство, совершенно четко, там Синяя Орда.
Синяя Орда.
Да. Кстати, отдельно Волжская Болгария, она не ликвидирована.
Так.
Она подвассальная, но она будет существовать. Так я вам еще больше скажу, Волжскую Болгарию уничтожит Иван Грозный.
Угу.
Казанское ханство впоследствии. Это и есть Волжская Болгария, просто название сменило. Так вот, и то не факт, что сменил, это русское название.
Угу.
сами танитцы, как называли себя булгарами, так и называли. Так вот, город-сарай — это полиэтнический Вавилон. Там кого только не было. Русичей там выше крыши. Ну, кого-то угоняли, кто-то и сам переселялся. Угу. Между прочим, есть термин из русских летописей, фантастический, ордынские бояре.
Угу.
Не мурзы, не эмиры, там не наёны, а ордынские бояре. Значит, какая-то часть русской родовой знати вот почему-то решила, так сказать, потусоваться там, понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, до установления исламской власти. Этот термин исчезает после 1314 года. Значит, видимо, либо вернулись на Русь, либо погибли, либо приняли ислам. Одно из двух. Из трех.
Дмитрий Владимирович, да. А что в ордынском периоде произошло в плане культурного обмена? Что мы имеем, да, что мы имеем в искусстве, в архитектуре, вот подходим, в музыке? Да. Что за ордынский период привнес в наше мышление, сознание православных людей?
Вот сейчас мы подходим к очень интересному моменту. Перед тем, как говорить о культуре, надо сказать два слова о политическом моменте. Так. Ведь дело в том, что вообще, если быть совершенно четко оставаясь в рамках исторического документа, иго надо выводить с 1251 года.
Так.
Что произошло? Александр Невский поехал в Орду и заключил с Батыем союз. Батый вообще, забегая вперед немножко раньше, могу сказать, он искал союза с двумя князьями, с Александром Невским и Даниилом Галицким.
Угу.
Ну, Александр Невский к этому времени самая весомая фигура на Владимирской Руси, Даниил Галицкий на Червоной Руси.
Mm-hmm.
Вот Александр Невский с удовольствием, Даниил Галицкий совсем даже наоборот. У него была прозападная ориентация, и вот Александр Невский, ну, где-то в районе 1251 года, заключает с Батыем союз, причем на правах младшего партнера.
Mm-hmm.
Батый называется отцом, Александр Невский сыном. Это вассалитет. Но Батый пошел дальше и объявил Александра Невского приемным сыном. То есть усыновил его.
Mm-hmm.
То есть Александр Невский имел право стать ханом. Это знаете, о чем говорит? Что на повестке дня стояло крещение Орды.
Ого.
Оно не получилось. Почему? Потому что когда Батый умирает, кстати, русские летописи написали по убиению Батыя.
По убиению.
Да. Ну, такая формулировка есть. Сына его точно убили, а сын Сартак...
Того самого, который Сартака, был
хрест Сартака. Да, а он с Александром Невским побратался на крови.
Ага.
Фактик на заметку. Сел хан-мусульманин Берке. До этого была страшная Неврюева рать, когда Александр Невский пригласил войска Батыя на Русь, чтобы уничтожить своих соперников, в частности, своих родных братьев, Андрея и Ярослава. Потом таких ратей будет еще 4 или 5, они будут жутким бедствием. Неврюева рать, Ахмылова рать, Дюденева рать, Туралыкова рать, Шевкалова рать. Все они были жуткими бедствиями, они все приводились к князьями Владимирской Руси. То есть Александр Невский главный творец системы ига.
Угу.
Вот тут это очень интересный факт, особенно если учитывать, что он потом был причислен к лику святых.
Так.
Да. Так вот, зачем ему это было надо? Он решал, в общем, свои властные проблемы. Та же самая логика междоусобной борьбы, но тут получилось, что косвенные последствия оказались важнее текущих.
Угу.
Потому что система просуществовала долго, и она, конечно, наложила на себя отпечаток. Совсем интересный факт. Дань первоначально не платилась.
Угу.
Дань затребовал хан Берке, второй хан, из-за чего его на Руси ужасно не любили.
Ну, понятно.
Кому это понравится?
Да, да, да.
При Берке было так называемое второе число, перепись населения, чтобы знать, как взимать эту дань. Но, правда, маленькая деталь. Размер дани, наверное, читателю, слушателю будет не безинтересно. Примерно 12%.
От чего?
От прибыли.
От прибыли, да. Твоей личной, да?
Да?
Кто ее фиксировал? Спецслужбы были?
Еще какие?
Еще какие?
Еще какие? Да? Русские.
Русские.
Да. Я напомню, что современный налоговый процент в Российской Федерации выше.
Угу, да.
К вопросу.
Да.
Вот. И 100 лет было 12%, потом снизили до 8%.
Mm-hmm.
Так вот, это для русского крестьянина тогдашнего это копейка в год. Ну, копейка тогда значила больше.
Да, да,
на современные деньги, скажем, ну, 100-200 рублей в год.
Ну, это...
Да это мелочь.
Это мелочь.
Да. И платилась она не просто так, а Орда эту территорию, которой ей платит дань, защищает. И вот теперь пришло время...
Крышует.
Крышует,
да.
Да. Но, вы знаете, есть же на западной исторической науке такая веселая теория, что государство возникает из узаконивания рэкета.
Да, да.
Что, грубо говоря, приходит, там, как в хорошем анекдоте, я в натуре дирол,
да,
давайте
да.
мне на лапу, я буду защищать ваши зубы с утра до вечера.
Что ж, уважаемые слушатели, на сегодня время нашей передачи в цикле «Православие и культура» подходит к завершению. Ну а продолжение нашей беседы о золотоордынском периоде, нашей русской истории вместе с кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, искусствоведом, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым вы сможете услышать в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.